4.
«Наконец-то мы все собрались», — сказала Мэри Олдин. Харстелл, старый дворецкий, вышел из столовой и вытер пот со лба. Когда он появился в кухне, миссис Спайзер, кухарка, обратила внимание на странное выражение его лица.
«По-моему, со мной действительно творится что-то неладное», — сказал Харстелл. «Я не знаю, чем это объяснить. Словом, все, что говорят и делают в этом доме в последние дни, как мне кажется, имеет какой-то совершенно иной внутренний смысл, отличный от прямого значения. Вы понимаете, что я имею в виду?»
Миссис Спайзер, похоже, была несколько озадачена его словами, поэтому Харстелл продолжал.
«Вот, например, сейчас, когда все они сели ужинать, мисс Олдин сказала: «Наконец-то мы все собрались». А у меня перед глазами возникла странная картина. Я представил себе дрессировщика, который загнал в клетку диких животных и запер их на замок. У меня вдруг возникло тревожное ощущение, словно все мы пойманы в какую-то ловушку.
— Да бог с вами, мистер Харстелл! — воскликнула миссис Спайзер. — Должно быть, у вас несварение желудка, просто съели что-нибудь не то.
— Мое пищеварение тут ни при чем. Мне кажется, у всех в этом доме уже начинают сдавать нервы. Вот, недавно хлопнула входная дверь, и миссис Стрэндж, наша миссис Стрэндж, мисс Одри, вздрогнула, как будто ее подстрелили. И, кроме того, это постоянное напряженное молчание. Все они очень странно ведут себя. Сначала все долго молчат, словно почему-то боятся заговорить. А потом вдруг заговорят все разом, причем нормальной беседой это не назовешь. Просто каждый высказывает первое, что пришло ему в голову.
— Да, это любого приведет в недоумение, — сказала миссис Спайзер.
— Две миссис Стрэндж в одном доме. Я подозреваю, что вся нервотрепка именно из-за этого.
В гостиной повисла та напряженная тишина, которую описывал Харстелл. Явно через силу Мэри Олдин сказала, взглянув на Кей. «Я пригласила вашего друга, мистера Латимера, прийти к нам на ужин завтра вечером». «О, отлично», — сказала Кей.
«Латимер? Значит, он уже прибыл в наши края?» — спросил Невель.
«Да, он остановился в отеле Истерхед Бэй», — сказала Кей.
«Кстати, можно выбрать вечерок и отужинать в ресторане отеля. До скольких работает переправа?» — спросил Невель.
«До половины второго», — ответила Мэри.
«Полагаю, там принято устраивать танцевальные вечера».
«Да, и они пользуются большой популярностью. Среди отдыхающих в зале обычно собирается человек 100, если не больше», — заметила Кей.
— Думаю, твоего друга такое столпотворение не слишком обрадует, — сказал Невель, обращаясь к Кей.
Мэри быстро сказала. — Кстати, на той стороне чудесные пляжи, и погода стоит такая теплая, что мы вполне можем в один из дней переправиться на тот берег и позагорать в Истерхеде.
— Я собираюсь завтра нанять лодку и выйти в море, — тихим голосом сказал Томас Ройд, обращаясь к Одри. «Не хочешь ли ты составить мне компанию?»
«С удовольствием».
«Отличная идея», — сказал Невель. «Мы все можем отправиться на морскую прогулку».
«Мне казалось, ты говорил, что хочешь завтра поиграть в гольф», — заметила Кей.
«По такому случаю я готов отложить игру. Помахать клюшкой можно в любой другой день».
«Крайне прискорбно», — сказала Кей. Невель подхватил с доброй усмешкой.
«О, да, гольф. Прискорбная игра».
Мэри поинтересовалась, играет ли Кей в гольф. «Да, но не особенно хорошо», — ответила Кей.
«О, она была бы отличным игроком», — заметил Невель, «если бы немного потренировалась. У нее от природы хороший мах».
«А вы играете во что-нибудь?» — спросила Кей, взглянув на Одри.
«Почти нет. Я немного играла в теннис, но, честно говоря, игрок из меня никудышный».
— Одри, а ты по-прежнему любишь играть на фортепиано? — спросил Томас.
— 100 лет не садилась, — сказала она, отрицательно покачав головой.
— Помню, раньше ты играла довольно хорошо, — заметил Невель.
— Мне казалось, Невель, что ты не любишь музыку, — вставила Кей.
«Я просто мало что в ней понимаю», — рассеянно сказал Невиль. «Но меня всегда поражало, как Одри умудряется взять октаву, ведь у нее такие маленькие ручки». Он проследил взглядом за ее руками. Как раз в этот момент Одри положила на стол нож и вилку, закончив с десертом.
«Наверное, благодаря тому, что у меня очень длинные мизинцы», — слегка покраснев, быстро сказала она.
«Тогда у вас должно быть эгоистичная и корыстная натура», — заявила Кей. «У бескорыстных людей обычно короткие мизинцы».
«Неужели правда?» — спросила Мэри Олдин. «Тогда, значит, я не эгоистична. Посмотрите, мои мизинцы совсем крохотные».
«Думаю, в отношении вас это чистая правда», — заметил Томас Ройд, задумчиво посмотрев на нее. Она покраснела и быстро предложила.
«Давайте сравним наши пальцы. Интересно, кто из нас самый бескорыстный? Мой короче, чем твои, Кей. Но Томас, по-моему, победит меня».
«Вероятно, я окажусь самым бескорыстным из вас», — сказал Невиль. «Посмотрите». Он поднял руку, расставив пальцы.
«Да, конечно, на левой руке у тебя очень короткий мизинец», — заметила Кей. «Зато на правой гораздо длиннее. По левой руке можно судить, что тебе было дано от рождения, а правая показывает, что с тобой сделала жизнь. То есть по природе своей ты был бескорыстным, однако с годами, дорогой, приобрел противоположные качества».
«Так ты умеешь предсказывать судьбу, Кей?» — спросила Мэри Олдин. Она протянула ей свою руку ладонью вверх. «Гадалки говорили мне, что я дважды выйду замуж, и у меня будет трое детей. Похоже, мне следует поторопиться».
«Нет», — уверенно сказала Кей, — «эти маленькие линии означают путешествия. Дети тут ни при чем. То есть у вас впереди три морских круиза».
«Ну, это тоже не слишком правдоподобно», — сказала Мэри Олдин.
«Вы мало путешествовали?» — спросил Томас Ройд.
«О, да, мои редкие вылазки из дома вряд ли можно назвать путешествиями». Он услышал скрытое сожаление в ее голосе.
«А вы бы хотели этого?»
«Больше всего на свете».
Томас в своей обычной и медлительной манере подумал о том, что представляет собой ее жизнь. Изо дня в день она ухаживает за старухой, всегда спокойная, тактичная и при этом еще и отличная домоправительница.
«Вы давно живете у леди Тресельян?» — с интересом спросил он.
«Около 15 лет. Я переехала к ней после того, как умер мой отец.
Последние годы перед смертью он стал совсем беспомощным и был прикован к постели», — сказала она. И затем, предчувствуя его следующий вопрос, добавила.
«Мне 36 лет. Ведь вы об этом хотели спросить, не так ли?»
«Честно говоря, я удивлен», — признался он. «Знаете, по вашему виду, очень трудно судить о возрасте».
«Однако ваши слова звучат двусмысленно».
«Возможно, но я хотел сделать вам комплимент».
Унылый, задумчивый взгляд Томаса рассеянно блуждал по ее лицу. Мэри не испытывала никакого смущения. Он определенно не старался как-то оценить ее. В его взгляде был просто искренний и задумчивый интерес. Заметив, что Томас смотрит на ее волосы, Мэри коснулась рукой белой пряди.
«Эта прядь появилась у меня лет 20 назад, — пояснила она.
«Мне она нравится», — коротко сказал Томас.
Он продолжал рассматривать ее. Наконец она сказала с легкой усмешкой в голосе.
«Ну и каков же вердикт?»
Бронзово-загорелое лицо Томаса покрылось едва заметной краской смущения.
«О, простите, я проявил бестактность, так пристально разглядывая вас. Я просто размышлял о том, какая вы есть на самом деле. Извините меня».
«Ради бога!» — поспешно сказала Мэри и встала из-за стола. Направляясь в гостиную, она взяла под руку Одри и сообщила, обращаясь ко всем присутствующим. «Кстати, завтра к нам на ужин придет также мистер Трэвис».
«Кто это?» — спросил Невиль. «Он привез рекомендательное письмо от Руфуса Лорда, на редкость интересный старый джентльмен. Он остановился в Балморал-корте. Насколько я поняла, у него слабое сердце, и на вид он, конечно, слаб и немощен, но его умственные способности великолепны, и он был знаком со множеством интересных людей. По-моему, он был адвокатом или
баристером, точно не помню.
«Какая скучища!» — с досадой бросила Кей. «Сюда едут одни старики!»
Она стояла посреди комнаты, освещенной ярким светом люстры. Взгляд Томаса медленно скользил по комнате, и когда Кей попала в поле его зрения, он начал разглядывать ее с тем же задумчивым интересом, с которым относился к любому предмету, случайно попавшемуся ему на глаза. Томаса вдруг поразила ее дерзкая и вызывающая красота. Буйство цвета, полнокровная и торжествующая жизненная сила. Он перевел взгляд на Одри, бледную, как мотылек, в своем серебристо-сером платье. Он улыбнулся собственным мыслям и пробормотал: «Беляночка и розочка».
«Что вы сказали?» — спросила стоявшая рядом с ним Мэри Олдин.
Томас повторил сказанное и добавил: «Помните эту старую сказку?»
Мэри Олдин сказала: «О, да, вы подыскали меткое сравнение».